В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 7 октября, пятница. В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Тема первого часа нашей программы. Очередной раунд переговоров между Москвой и Тбилиси по вступлению России во Всемирную торговую организацию. Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, выступление лидера палестинской автономии Махмуда Аббаса и требования депутатов наказать убийцу Сергея Магнитского. И 5 лет назад убили журналистку «Новой газеты» Анны Политковскую. Это центральная тема нашей программы. За что убили Анну Политковскую? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Звонок из России бесплатный для жителей всех регионов страны. Свои ответы можно присылать и на наш пейджер 660-1046 или по СМС на номер +7 903 743 2801. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.swobodanews.ru. Вопросы вы можете найти на главной странице в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Сегодня начинается очередной раунд переговоров между Москвой и Тбилиси по вступлению России во Всемирную торговую организацию. Сегодня же президент Франции Николя Саркози, который в рамках официального визита на Кавказ прибывает в Тбилиси, планирует обратиться к Грузии с призывом наладить отношения с Россией. Между тем, как заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Давид Джалагания, Грузия не поменяла своей принципиальной позиции по вопросу о ВТО. Продолжит корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе.
Тбилиси встречает Николя Саркози праздником Тбилисоба, День города. Причем городская мэрия специально перенесла этот традиционный праздник с начала ноября на 7 октября. По всей видимости, чтобы придать визиту президента Франции особую торжественность. Прямо из тбилисского аэропорта президент Саркози направится на площадь Свободы и выступит на многотысячном митинге. Как известно, французский лидер уже приезжал в Грузию 12 августа 2008 года. Тогда российские танки стояли всего в 20 километрах от города, у поселка Игуэти. Но благодаря соглашению Саркози-Медведева боевые действия были прекращены. Впрочем, грузинские власти часто сетуют, что Россия не выполнила главный пункт документа и не отвела войска на линию, где они находились до 8 августа, то есть до начала масштабных боевых действий в Южной Осетии. Именно поэтому в Тбилиси считают, что дальнейшая судьба соглашения Саркози-Медведева и станет главной темой переговоров между президентами Франции и Грузии. Впрочем, скептики утверждают, что Николя Саркози не будет ссориться с российским руководством из-за Грузии и не станет напоминать Москве о необходимости выполнения договоренностей более чем 3-летней давности. Такое мнение в беседе со мной высказал, например, депутат парламента Петре Мамрадзе.
Все понимают новую реальность. Кстати, Соединенные Штаты еще в прошлом году заявляли и в позапрошлом, что достигнут договоренности о том, что будет некоторое несогласие с Россией. А мы все знаем, что это означает дипломатии. Я вам напомню слова Николя Саркози, когда было решено еще год назад подавать Мистраль, и когда кое-кто выступал на Западе против, он сказал: «Мы заявляем, что Россия наш партнер. А если мы это заявляем, то мы должны и обращаться с Россией как с партнером». Конечно, и это очень нерадостно как гражданину Грузии. Никто из европейских стран не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Но такие прецеденты в мире есть. И вот уже 40 лет, как на Кипре существует Северная Турецкая Республика Кипр. Так что тут никаких подвижек, тем паче никаких санкций по отношению к России или ухудшения отношений не будет со стороны Запада. Наоборот.
Еще одной важной темой переговоров в Тбилиси станет проблема вступления России в ВТО. В Женеве начался очередной раунд переговоров между делегациями России и Грузии по этому вопросу. Западные страны, в том числе Франция, все настойчивее советуют Тбилиси снять свои возражения, связанные с легализацией таможенно-пропускных пунктов на абхазском и юго-осетинском участках границы. Тем более, что в преддверии женевских консультаций по ВТО глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко намекнул о возможности возвращение грузинских товаров, в том числе вина и боржоми, на российский рынок. То есть Москва готова отменить негласное эмбарго, введенное в 2006 году, сразу после скандала с арестом в Тбилиси и Батуми российских офицеров по обвинению в шпионаже. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сегодня исполняется 5 лет со дня гибели журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Однако до сих пор нельзя однозначно утверждать, что установлены и привлечены к ответственности все участники этого преступления, а имя заказчика убийства в последнее время не приводится даже в версиях. За что убили Анну Политковскую? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок из России бесплатный для жителей всех регионов страны. Звонки мы начнем принимать во второй половине часа. Также свои ответы можно присылать на наш пейджер 660-1046 или по СМС на номер +7 903 743 2801. Также работает форум на нашем сайте свободанews.ру. И в начале программы давайте послушаем, как на вопрос, за что убили Анну Политковскую, ответили жители Самары нашему корреспонденту Сергею Хазову.
Просто очень яркая, крупная личность, и уже этим вызывает личные мотивы.
Быть может, скорее всего, война. То, что человек добился. Борьба за власть.
Ну, я откуда знаю. Он, наверное, за какой-то материал, который не нужен был каким-то людям, чтобы он выкладывался. Я так понимаю. Другого объяснения нету у меня.
Здесь вопрос совершенно ясен. За то, что она скрывала болевые точки современной России и всему миру рассказывала правду о том, что никакой демократии в России нет и никогда не было.
Я далека от этого. Нет, ну я слышала, но я не разбиралась. Ну, возможно. Справедливость, наверное, хотела открыть, подтвердить.
Анну Политковскую убили за то, что она ненавидела Путина. Потому что Путин – это не лидер страны. А Аня была чистая и хорошая. Аня была, как и Андрей Сахаров. Она из этих вот людей была. Я просто не ожидал, что так будут. Она была как отец Мень, как Игорь Тальков, который ненавидел красных. Ну и в Чечне ее тоже, кстати, не каждый любил. Особенно нынешний лидер.
Ой, Господи. За ее правду. Во всем. Во всем. Вот что она ни говорила, все было правдой. Ну, я в частности уже сейчас не помню конкретно, но во всяком случае нашлись такие.
Анна Политковская, мне кажется, это был человек, который говорил правду, и говорил правду о Чечне и о том, что происходит в России. И это очень не нравилось, мне кажется, Владимиру Владимировичу Путину, который вообще презирает интеллигенцию, и по последним вот его выступлениям видно, что все блогеры – это вообще какие-то странные люди в его понимании, в понимании его секретаря. И мне кажется, люди, которые поклоняются Путину как герою, как богу, мне кажется, они просто ему решили сделать подарок. Но у нас любят выслужиться.
Что-то говорили за что. Ну, не знаю, я не помню. Ну, нет, конечно, ненормальный. Что там говорить? Сейчас вообще идет не знаю чего. Убивают не знаю за что. За то, что они правду говорят.
Я думаю, что это прежде всего связано с ее вмешательством, ну, как я полагаю, в дела, связанные с правозащитной деятельностью в Чечне и различные коррупционные скандалы, которые в то время сотрясали российское руководство. То есть, вне всякого сомнения, это связано было с ее политической деятельностью.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, за что убили Анну Политковскую. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
В Москве 8 часов 15 минут. В эфире программа «Время свободы». Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве, Петербурге и нескольких городах за рубежом сегодня, в 5-ю годовщину убийства Анны Политковской, пройдут акции памяти журналистки. Сегодня в Норвегии будет объявлено имя лауреата Нобелевской премии мира. В Ингушетии в результате автомобильной аварии погиб глава Джейрахского района республики Мустафа Хаматханов. Сегодня 10-я годовщина начала военной операции США и их союзников в Афганистане. За 10 лет боев в Афганистане погибли около 2700 иностранных солдат, более половины из них – американцы. Сирийские военные в четверг провели операцию на территории соседнего Ливана. В результате был убит один человек – гражданин Сирии, фермер, живший в приграничном районе. Президент США Барак Обама обвинил спецслужбы Пакистана в связях с некоторыми, как он выразился, сомнительными элементами в Афганистане. В братском районе Иркутской области отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с лесными пожарами. На прошлой неделе в городе несколько дней не могли справиться с задымлением. Исполняющий обязанности мэра подал в отставку. На мировых фондовых рынках продолжается значительный рост котировок. В Москве в ходе визита делегации из Абхазии в четверг заключены несколько соглашений о сотрудничестве. В Москве, Петербурге и нескольких городах за рубежом сегодня, в 5-ю годовщину убийства Анны Политковской, пройдут акции памяти журналистки. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Есть ли основания у кремлевской дипломатии возмущаться размещением американской проф в Испании? Об этом ведущий Владимир Карамурза беседует с политологом-американистом Виктором Кременюком и журналистом-международником Борисом Тумановым. Программа «Грани времени» сегодня сразу после выпуска новостей. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Барак Обама идет на конфронтацию с республиканцами. Американцы поминают Стива Джобса. Гарвардский университет теряет титул лучшего. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент сделал серьезный политический выбор. Он демонстративно отказывается от поиска компромисса с республиканцами и требует от них одобрения его варианта законопроекта о создании рабочих мест. Причем формулирует эти требования в резкой форме, рассказывает Алан Давыдов.
72-минутную пресс-конференцию в четверг Барак Обама провел в атакующем стиле. Он буквально потребовал от законодателей сплотиться вокруг его плана снижения безработицы стоимостью 447 миллиардов долларов, включающего снижение налогов почти для всех американцев и их повышение для самых состоятельных. По убеждению Обамы, этот биль, предложенный им в прошлом месяце, поможет предотвратить новый экономический кризис, который может стать результатом финансового кризиса в Европе. Меры, предусмотренные этим законопроектом, будут полностью финансироваться за счет миллионеров и миллиардеров, которых мы попросим платить их долю по справедливости. Некоторые видят в этом проявление классовой борьбы. Я же рассматриваю это как простой выбор. Либо мы сохраняем для богачей налоговые лазейки и ставки, которые порой ниже, чем у водопроводчиков и учителей, либо мы обеспечиваем работой тех же учителей, строителей и бывших военнослужащих. Президент предупредил, что если законодатели не желают внять его призыву, пусть готовятся к тому, что возмущенные избиратели укажут им на дверь. Обама несколько раз повторил, что вялая экономика и высокая безработица внушают американцам чувство глубокой тревоги. Он отмел обвинения лидеров республиканцев в том, что якобы с помощью законопроекта о рабочих местах он прежде всего добивается переизбрания на второй срок. До выборов 13-14 месяцев, и я очень рассчитываю на конструктивное сотрудничество со стороны Конгресса. В этом моя цель. Однако мне приходится иметь дело с лидером республиканского меньшинства в Сенате, заявляющим, что его задача номер один – одержать надо мной верх. Не вернуть американцам работу, не поднять экономику, не помочь расширению малого бизнеса, а нанести мне поражение. Упомянутый президентом республиканский лидер Митч МакКоннелл продолжает настаивать на том, что законопроект Обамы по меньшей мере экономически бесполезен. Реальная цель демократов, насколько я могу сказать, всецело политическая. Они ратуют за повышение на постоянной основе налога на богатых в качестве источника финансирования разовой меры экономического стимулирования. Но узкопартийное предложение повысить налоги за 13 месяцев до выборов не будет способствовать созданию ни одного нового рабочего места. Наблюдатели рассматривают пресс-конференцию президента Обамы в четверг как его последнее предложение республиканцам проголосовать за его законопроект. Однако пока ничто не указывает на сближение сторон.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг магазины корпорации Apple в Нью-Йорке превратились в импровизированные мемориалы. Тысячи людей пришли к этим футуристическим торговым точкам, чтобы выразить свои чувства. Евгений Аронов побывал в одном из магазинов Apple в Нижнем Манхэттене.
Большой специализированный магазин фирмы Apple на Манхэттене. Прямо у входа разместилось много телевизионных групп, в том числе зарубежных. Вдоль фасада здания не выложены венки. Стив Джобс чурался помпезности. Вместо них простые букеты цветов и страницы газет с некрологами, надкушенные яблоки в подражание фирменному логотипу Apple, маленькие свечки в колпачках. Витрины магазина облеплены желтыми липкими листочками с надписями на разных языках. Многие люди лишь мечтают изменить мир. Стив Джобс изменил его. Благодаря вам я познакомилась с людьми, ставшими моими ближайшими друзьями. Господи, благослови Стива Джобса. Последнее по-итальянски. И подпись «Луиджи». Стив Джобс – символ. Он перевернул индустрию компьютерных технологий, а с ней и весь наш мир. Это абсолютно харизматическая личность. Его пример вдохновляет на поиск собственного пути к жизни. В эти дни Уолл-стрит пикетирует критики корпоративного мира. Они обвиняют Уолл-стрит в стяжательстве. Стихийное скопление поклонников Стива Джобса у магазина Apple на углу 14-й стрит и 9-й авеню смотрелось как своего рода контрдемонстрация тех, кто высоко ценит систему свободного предпринимательства, созданную в Соединенных Штатах.
Это был революционер, который
изменил жизнь на нашей планете и мою в частности, рассказала гостья Нью-Йорка из Бразилии. Благодаря персональному компьютеру я закончила институт и приобрела новую профессию, когда мне было уже за 50. И в начале 80-х я привезла домой из Штатов одну из первых моделей Macintosh, и моя дочь с юных лет освоила его, потянувшись до уровня сверстников в экономически передовых странах. Я до сих пор пользуюсь только продукцией Apple. Зачем записываться во флот, когда можно быть пиратом? Любил повторять Стив Джобс, имея в виду, что нет смысла следовать за другими, когда у тебя есть шанс стать первопроходцем. Я скорблю по поводу его смерти и одновременно испытываю гордость при мысли о том, что являюсь его современником, и что могу поэтому ощутить значимость того, что он сделал. Самое главное его деловое качество, на мой взгляд, вера в свою идею, одержимость ей. На вопрос, останется ли он клиентом фирмы Apple и после кончины ее основателя, мой собеседник ответил однозначно. Мы не знаем, над чем работал Стив Джобс в последние месяцы пребывания на капитанском мостике Apple, сказала в интервью профессор Нью-Йоркского технологического института Дебора Кон и добавила. Как не знаем мы и того, что мир потерял ввиду его безвременной кончины.
Это был репортаж Евгения Аронова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в Страсбурге завершается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Главным ее событием стало выступление в ПАСЕ лидера палестинской автономии Махмуда Аббаса. Но в течение всей недели европейские депутаты обсуждали и тему, касающуюся России. С нами на прямой связи специальный корреспондент Радио Свобода на сессии ассамблеи Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. Что это были за вопросы, связанные с Россией? Кто их поднимал?
Ну, надо сказать, что действительно на самих заседаниях сессии эти вопросы не поднимались, но очень оживленно они обсуждались в кулуарах, и даже было одно очень серьезное заявление. Группа депутатов ПАСЕ призвала власти России наказать чиновников, которых Совет по правам человека при президенте ранее называл причастными к смерти Сергея Магнитского. И депутаты в своем заявлении подчеркнули, что МВД и прокуратура России не только не прислушались к выводам экспертов президентского совета, российского же президентского совета, но и назвали эти выводы неприемлемыми и порочащими честь правоохранителей. Это заявление подписали 53 депутата. Оно относится только к ним, они специально это говорят, что это не документ самой парламентской ассамблеи, но это очень много депутатов из 29 стран, и там же содержится призыв прекратить давление на семью Магнитского. А среди подписавших это заявление, что важно, глава делегации Франции Жан-Клод Миньон, который с января будущего года приступит к исполнению обязанностей председателя ПАСЕ. И это означает, что будущий руководитель ассамблеи, в общем, готов поддержать первый документ, который сейчас уже тоже зреет в ассамблее, об этом чуть позже, который касается в том числе и гибели Сергея Магнитского. Вот этот документ, о котором я говорю, это довольно обширный доклад. Часть, посвященная смерти Сергея Магнитского, там будет небольшой. Называется этот доклад «Угроза верховенству закона в странах Совета Европы. Поддержание авторитета решений парламентской ассамблеи». И вот по нему идет очень серьезная ошибка между евродепутатами и российской делегацией, которая уже несколько раз игнорировала любые заседания, на которых обсуждались обстоятельства смерти Сергея Магнитского. Я поговорил с докладчицей, которая готовит этот документ, немецким парламентарием Мари-Луизой Бек, которая говорит, что да, обязательно часть, посвященная Магнитскому, в этом докладе будет. Когда он выйдет, еще неизвестно. Скорее всего, уже ближе к будущему году. Но это будет первый документ именно международного органа, касающийся в том числе смерти Магнитского. Динара.
Эта сессия ПАСЕ была первой после известия о том, что Владимир Путин собирается обратно в Кремль. Данила, говорили ли что-нибудь об этом европейские политики?
Да, говорили, конечно же, достаточно серьезно это обсуждали, хотя подчеркивали, что ни для кого это не стало сюрпризом. Все последние высказывания, действия Владимира Путина убеждали европейских депутатов в том, что, скорее всего, он собирается выдвигаться на еще один президентский срок. Ну и кто-то говорил из депутатов, что будет business as usual, то есть с Россией придется договариваться так или иначе, потому что у нее есть такое серьезное оружие, как газовая труба, а кто-то, конечно же, выражал сожаление, например, депутаты из балтийских стран, в частности, я поговорил с членом эстонской делегации и тоже, кстати, претендентом на пост председателя ПАСЕ Андресом Херкелем, который сказал, что за последние годы президентства Дмитрия Медведева в Таллине уже отвыкли от очень жесткой риторики, которая бывала иногда в отношении Эстонии из Кремля. Вот теперь, видимо, предполагает Андерс Херкель, придется опять привыкать, и это может сказаться на отношениях. Кроме того, конечно, все говорили о том, что внимательно нужно будет следить за тем, как будут организованы сами выборы президентские, все-таки будут ли у Владимира Путина оппоненты, которым будет предоставлена возможность высказаться, или он будет абсолютно доминировать. И, конечно же, из этого все будут делать выводы о том, насколько его избрание, если такое состоится, и вообще его кампания является легитимной. Динара.
Какие еще значительные события этой сессии вы бы отметили?
Я бы отметил, конечно же, еще круглый стол, который был организован совместно с Советом Европы и ОБСЕ, комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг и представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Дуня Миятович, они к пятилетнему годовщине убийства Анны Политковской подготовили документ, который касается насилия в отношении журналистов, и, конечно же, цифры там удручающие. По данным, которые приводятся в этом документе, за последние 9 лет в странах Совета Европы было убито более 100 журналистов, и Россия самая опасная для журналистов страна из стран-членов Совета Европы. На этот круглый стол, я сам на нем был приглашен и замглавного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов, который рассказывал о том, что самая главная проблема для работы журналиста в России, для угроз, то есть не проблема для угроз, естественно, а самая главная угроза и такое состояние, которое навевает чувство беспомощности, это безнаказанность. Ни одно убийство не было расследовано до конца из тех, кого убили в самой «Новой газете», а они потеряли 6 своих коллег за эти годы. И если нашли убийц, тех, кто нажимал на курок, то никогда не было выявлено заказчиков. И вот безнаказанность – это самая главная угроза, с которой очень трудно бороться. Как сказал Сергей Соколов, даже обращения к Западу очень трудно помогают, почти не помогают, потому что то же самое оружие, газовая труба, действует и в вопросе, когда касается, когда доходит дело до оказания давления на власти России в смысле защиты журналистов. Вот это, пожалуй, одно из основных событий этой сессии. Динара.
Спасибо, Данила. В прямом эфире был специальный корреспондент «Радио Свобода» на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Данила Гальперович. В 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». Вот несколько тем программы. Фестиваль «Новый европейский театр», книга «Российская повседневность» в университетском сборнике, сюжеты из жизни Кальмана или Гары, далекие от опереты. Ведущая программы Марина Тимашева «Поверх барьеров. Российский час». 14 часов 7 минут на радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Акции памяти Анны Политковской пройдут сегодня в 5-ю годовщину убийства обозревателя «Новой газеты» в Москве и Петербурге, а также в ряде городов за рубежом. Коллеги Политковской намерены открыть страничку журналистки в социальной сети Facebook. Сегодня 10-я годовщина начала военной операции США и их союзников в Афганистане. За 10 лет боев погибли около 2700 иностранных солдат, более половины из них – американцы. В Ингушетии в результате автомобильной аварии погиб глава Джейрахского района республики Мустафа Хаматханов. Сегодня будет объявлено имя лауреата Нобелевской премии мира. По традиции эту премию присуждает не Шведская академия, а Норвежский Нобелевский комитет. На мировых фондовых рынках продолжается значительный рост котировок. На торгах в Токио ключевой индекс Никей утром в пятницу вырос более чем на 1%. Накануне ростом закрылись торги на крупнейших биржах Европы и США. Сирийские военные в четверг провели операцию на территории соседнего Ливана. В результате был убит один человек, гражданин Сирии, фермер, живший в приграничном районе. В Братском районе Иркутской области отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с лесными пожарами. На прошлой неделе лесные пожары действовали в самом Братске, а жители города страдали от задымления. Более 70 детей, по уточненным данным, заболели острой кишечной инфекцией в городе Невьянск Свердловской области. Все они воспитанники местного детского сада. По всей вероятности, причиной стало пищевое отравление. Президент США Барак Обама обвинил спецслужбы Пакистана в связях с некоторыми, как он выразился, сомнительными элементами в Афганистане. Свергнутый диктатор Муаммар Каддафи призвал к массовым протестам против новой власти в Ливии. Парламент Нидерландов в четверг одобрил расширение Европейского финансового стабилизационного фонда до 440 миллиардов евро.
Новости вам представил Александр Бобраков-Тимошкин. А вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Центральная тема нашей программы – годовщина убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. За что убили Анну Политковскую? Ответы наших слушателей на этот вопрос мы начнем принимать уже через несколько минут. Принять участие в разговоре можно, позвонив по телефону 8 800 222 12, звонок из России бесплатный для всех регионов, отправив сообщение на наш пейджер 660-1046, или смс на номер плюс 7 903 743 2801. Свои ответы можно публиковать и на нашем сайте свободанews.ру. А пока о том, как пятую годовщину со дня убийства Анны Политковской будут отмечать в разных странах Европейского Союза. Финские журналисты и гражданские активисты организовали несколько мероприятий, посвященных свободе слова и положению с правами человека в России. Их чешские коллеги приглашают к дискуссиям на ту же тему, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер.
Финляндия была в числе первых стран, издавших переводы публикаций и книг Анны Политковской. Журналистку «Новой газеты» не раз приглашали в Хельсинки для участия в беседах и встречах с читателями. Поэтому после ее смерти Финляндия старается привлекать внимание других стран Европейского Союза к проблемам свободы слова и к ситуации с правами человека в России. Эти темы 7 октября вынесены на обсуждение в парламенте. Для участия в дискуссии приглашены как финские депутаты, занимающиеся правами человека, так и члены неправительственных организаций «Международная амнистия», «Финский пен-клуб», «Финско-российский гражданский форум». В Хельсинки приехали и российские правозащитники Максим Громов, представитель Союза заключенных, и Антон Рыжов, член Нижегородского комитета против пыток. Участники парламентской дискуссии организуют митинг у российского посольства. Такие демонстрации проходят в Финляндии ежегодно в годовщину смерти Политковской. Рассказывает Керко Паананен, представитель правозащитной организации «Финско-российский гражданский форум».
Политковская была лично знакома многим. Она и многие из тех, кто встретил с ней в Финляндии, участвует и в мероприятиях к пятой годовщине ее убийства. Можно сказать, что ее убийство шокировало финское общество и подтолкнуло нас уделить больше внимания ситуации прав человека в России. На самом деле ситуация после убийства Политковской только ухудшилась. И по мнению финского российского гражданского форума, крайне важно, чтобы реакция европейских властей была адекватной и чтобы она не руководствовалась экономическими соображениями. Общеизвестно то, что многие страны Европейского Союза очень охотно ищут способы экономического сотрудничества с нынешним режимом в России. Многие боятся, что эти договоры по газу, по электричеству будут толкованы российским обществом как сигнал тому, что в Европе безразлична ситуация прав человека в России.
Говорил Керко Паананен, представитель правозащитной организации «Финско-российский гражданский форум». С начала недели в Чехии проходят дни Анны Политковской. Была показана театральная постановка Берненского театра «Лишень. Путин катается на лыжах» по мотивам книги Политковской «Русский дневник», в которую вошли наблюдения и размышления о происходящем в России на протяжении 3 лет, с 2003 по 2005 годы. Состоялся показ фильма французского режиссера Милена Саула «Кто убил Наташу», рассказывающий о расследовании убийства активистки Центра «Мемориал» Натальи Естемировой. По Политковской будет посвящена и одна из дискуссий на международной конференции «Форум 2000» в Праге. В этом году главная тема конференции – отношения правового государства и демократии. Правовое государство и предпринимательство, а также случаи коррупции в России – главная тема беседы с участием Вадима Клювганда, юриста, бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, а также Уильяма Браудера, главы инвестиционного фонда «Hermitage Capital», в котором работал и скончавшийся в 2009 году в СИЗО юрист Сергей Магницкий. По словам одного из организаторов этих мероприятий, сотрудника чешской правозащитной организации «Человек в беде» Адама Вундры, в Чехии каждый год проводится мероприятие в память об Анне Политковской.
Как и у всех годовщин, сделать небольшое такое сравнение, то есть попробовать понять, куда мы прошли, куда Россия прошла за последние 5 лет, чтобы можно людям было оценить, в какой перспективе она и развивается. Понятное дело, что Анна Политковская – это некий такой ориентир, и на самом деле страшно и ужасно для России самое, что она таких людей теряет.
Рассказывал Адам Вундра, сотрудник чешской правозащитной организации «Человек в беде». К годовщине убийства Анны Политковской Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подготовила доклад о нападении на журналистов за последние 5 лет. Только 3 из 30 убийств журналистов в странах ОБСЕ были расследованы. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Итак, за что убили Анну Политковскую? Мы ждем ваших звонков в студию. Телефон 8 800 222 12, звонок из России бесплатный. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер 660 1046 или через СМС на номер плюс 7 903 743 2801. Обсудить этот вопрос можно и на нашем форуме на сайте www.svobodanews.ru или отправить сообщение на электронную почту, адрес mail@radiosvoboda.ru. И вот одно из сообщений на нашем сайте: таких людей убивают в назидание другим, чтобы молчали. Убийцы и заказчиков обычно не находят, все шито-крыто. И с нами на связи Владимир из Ростовской области. Владимир, здравствуйте. Как вы считаете, за что убили Анну Политковскую?
Доброе утро. Анну Политковскую убили за то, что публично скрывала все пороки путинского режима. Она рассказывала, показывала на наглядных примерах, что есть путинский режим. Это политическое убийство. И убили ее достойные продолжатели дела Лаврентия Павловича Берия. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Это было мнение Владимира из Ростовской области. Зачитаю еще одно сообщение на нашем форуме. Многие обвиняют власть. Возникает простой вопрос, почему до 7 октября 2006 года Политковскую не убили? Средства не было или не было возможности? Она для власти опасна была именно в предыдущий период. Если тогда ее не убили, значит, не было необходимости убить ее. 2006 год – это конец войны, значит, просто никакой опасности она не представляла. Возможный вариант дискредитировать Путина, считает Мартин из Москвы, по-моему. Еще одно сообщение. Борис Павлович из Новочеркасска пишет, что Анну Политковскую убили за правду о чеченской войне и за критику Путина и его режима. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Лично я думаю, в первую очередь, за то, что она Политковская. Если приглядитесь, то множество убийств и покалечений, произошедших за последнее время, носят сакральный характер. То есть в этом есть некий языческий ритуал, направленный в первую очередь на сохранение действующей власти. И думаю, убийства Политковской, Стемирова, Полухлебникова и других произведены из одного куста, одного гнездовья. Их объединяет не расследование, добавьте Кашина или Бекетова. И с нами на связи Владимир из Ивана. Здравствуйте, Владимир. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, за что убили Анну Политковскую?
Ну, за что убили Анну Политковскую, вам бы лучше по-другому вопрос поставить. Найдут ли убийц? Это самое дело. Ибо убивали те, которые ищут. Я так считаю.
Так как вы считаете, найдут ли убийц, Владимир?
Я думаю, что нет. Ну, так, может, кто-то что-то чего-то, может, кто-то даже и не причастен был к этому, так сказать, осудят для отвода глаз. Я так считаю. Но это сплошь и рядом. Вы что, начиная, так сказать, с весьма некрупного, кончая крупным.
Спасибо, Владимир. Это было мнение Владимира из Иваново. И с нами на связи Евгений из Воронежа. Евгений, по вашему мнению, за что убили Анну Политковскую?
Значит, убили ее известные люди. Убили за правду, чтобы скрыть, кто ее убил, вот, обвиняют чеченцев. А на самом деле убили по приказу самой крупной власти в стране.
Спасибо, Евгений. Это было мнение Евгении из Воронежа. За что Беляну Политковскую? За то, за что и всех других, пишет нам это сообщение на пейджере. А убивает у нас всех и за все, где возникает конфликт интересов между властью и гражданами, если человек начинает вдруг отстаивать свои права. Например, отнимает бизнес, имущество, собственность, захватывает квартиры. У меня у самого по заказу ФСБ был убит брат в первом отделении милиции Одинцова в 2007 году. До сих пор не могу ничего добиться, даже через суды. Так что эта история самая, что ни на есть обычная. Это пишет нам Александр. И с нами на связи Павел из Москвы. Павел, здравствуйте. По вашему мнению, за что убили Анну Политковскую?
Здравствуйте. Как сейчас помню, это был сентябрь, ровно за месяц. То есть это где-то 5, 6, 7 сентября. Шла передача «Рыковцева», она тогда 4 часа дня выходила. Час прессы. И вот тогда Политковская приехала только что из Чечни. И она была так возбуждена, и она говорила такие гадости про Кадырова, понимаете, а Рыковцева растерялась, вместо того, чтобы остановить ее, она как-то... И все, и она внесла в эфире оскорбительные вещи, что он дебил там, что... Но это есть запись, можно послушать. И вот конкретно ее убили за правозащитную деятельность, за то, что вот за этот вот хамский поступок, я так считаю. И через месяц ее убили. Благодарю за внимание.
Спасибо, Павел. Это было мнение Павла из Москвы. Роза нам пишет на пейджер. Политковскую убили для того, чтобы она замолчала. Других способов не нашлось. Она, как Ходорковский, была примером для других журналистов. И очень многие после этого, многие журналисты после этого замолчали. Какой убийца хочет иметь лишнего свидетеля, пишет Кузьма. Почему убийцу Рамзана за наши деньги пиарят по телевидению? Спрашивает не назвавшийся наш слушателей. Такие события происходят не потому что, а для того чтобы. Политковскую убили для того чтобы. Также не назвался наш слушателей. Она была опасна новоявленному фюреру. Геннадий нам написал. Ее убили за великодушие, человечность и благородство, качества, ставшие смертельно опасными для настоящей системы, пишет Александр из Сызрани. Я напомню, мы сегодня спрашиваем наших слушателей, за что убили Анну Политковскую. Мы ждем ваших звонков в студию. Телефон 8 800 222 12. Звонок из России для всех регионов бесплатный. Сообщение с вашим мнением можно отправить на наш пейджер по номеру 8495-660-1046 или через СМС на номер +7 903 743 2801. Обсудить этот вопрос можно и на нашем форуме на сайте www.svobodanews.ru. И вот следующее сообщение. Анну Политковскую убили за оглашение того, что Путин лично выбирал газ для Норд-Оста. Это пишет Давид из Харькова. Анну Политковскую убили за правду, в том числе о расстрелянном детстве чеченцев, стариков, женщин, российскими военными стервятниками, шамановыми буданами во главе с непреданным суду чекистами Путинами. Это написала нам Клара. Политковскую убили, чтобы преподать урок другим. Заказчики Путин и Кадыров. Путин даже не стеснялся говорить об этом. Но всем рот не заткнешь, а они все равно продолжают убивать, тому пример другие смерти, написала нам Лена. И с нами на связи Николай из Брянской области. Николай, здравствуйте. По вашему мнению, за что убили журналистку «Новой газеты» Анну Политковскую?
Всем доброе утро. Значит, я вот прослушал всех выступавших. Но здесь не сказано, по-моему, самого главного. То, что наш действующий в России режим, это режим убийц, это понятно. Но сказать это сказать мало. Это капитализм. Вот это главная причина.
Спасибо, Николай. Это был Николай из Брянской области. Напомню, мы спрашиваем, за что убили Анну Политковскую. В следующем часе программы мы продолжим общение с нашими слушателями. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве без четверти 9. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве, Петербурге и нескольких городах за рубежом сегодня, в пятую годовщину убийства Анны Политковской, пройдут акции памяти журналистки. Премия Анны Политковской в этом году присуждена правозащитнице из Сирии Розан Зайтуни. Сегодня в Норвегии будет объявлено имя лауреата Нобелевской премии мира. В Ингушетии в результате автомобильной аварии погиб глава Джейрахского района республики Мустафа Хаматханов. Сегодня 10-я годовщина начала военной операции США и их союзников в Афганистане. За 10 лет боев в Афганистане погибли около 2700 иностранных солдат, более половины из них американцы. Сирийские военные в четверг провели операцию на территории соседнего Ливана. В результате был убит один человек, гражданин Сирии, фермер, живший в приграничном районе. Пакистанская правительственная комиссия заявила, что Шакиля Африди, обвиняемого в том, что помог американской разведке найти Усаму бен Ладена, надо судить за государственную измену. И президент США Барак Обама обвинил спецслужбы Пакистана в связях с некоторыми, как он выразился, сомнительными элементами в Афганистане. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов.
Прямые иностранные инвестиции, поступившие в экономику России в январе-сентябре, выросли примерно на 19,5% к уровню такого же периода 2010 года, сообщил Центральный банк. Вместе с тем, в третьем квартале их объем составил всего 5 миллиардов долларов. Это почти вдвое меньше, чем в июле-сентябре годом ранее. Дополнительные доходы федерального бюджета России в 2011 году превысят 800 миллиардов рублей, причем 719 миллиардов из них будут направлены на полное покрытие бюджетного дефицита, заявил премьер Владимир Путин. Первоначально дефицит федерального бюджета страны был запланирован на уровне 3,6%, однако затем он был снижен до 1,3%. Потребительские цены в России за период с 27 сентября по 3 октября не изменились. С начала года их рост составил 4,7%. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды инфляция в стране составила 0,1% и 6,4% соответственно. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, рост потребительских цен в октябре составит от 3 до 5% после нулевой инфляции в сентябре и дефляции на уровне 0,2% в августе. Общий внешний долг России в течение третьего квартала, согласно предварительной оценке Центрального банка, сократился на 3,6% до 519 миллиардов 400 миллионов долларов. Вместе с тем, в целом, с начала года его объем, наоборот, увеличился почти на 30,5 миллиардов долларов или на 6,2%. Более 90% общей внешней задолженности страны сегодня приходится на долю компаний и банков, а оставшаяся часть – на долю государства. Россия на сегодняшний день экспортировала около 10 миллионов тонн зерна, сообщил первый вице-премьер правительства Виктор Зубков, назвав такой результат рекордным за последние 20 лет. Зерновой экспорт из страны был возобновлен с начала июля после почти годичного запрета, связанного с сокращением урожая из-за неблагоприятных погодных условий. В текущем году, согласно прогнозам, в России будет собрано более 90 миллионов тонн зерна, примерно на 50% больше, чем в 2010-м.
Новости экономики подготовил наш обозреватель Иван Трифилов. А я добавлю курсы валют на сегодня. Доллар 32 рубля 51 копейка, евро 43 рубля 37 копеек. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжит утреннюю программу «Время свободы». Обзор прессы, заголовки основных российских газет. В студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро. Вам слово.
Доброе утро, Динара. Заголовки вас интересуют? Вот сразу назову заголовок. В газете «Ведомости» два лица Путина. В газете «Коммерсант» Путин зовет. Ну, понятно, становится, кто главный ньюсмейкер в этот день. Ну, если это касается только этого дня, конечно, в чем, собственно, я сомневаюсь. Так вот, премьер-министр Владимир Путин пытался задать тон экономической политики нового электорального цикла. На первый план выходит финансовая дисциплина, на второй – социальные расходы. Не все делегаты форума ВТБ вчера поверили в это, пишет газета «Ведомости». Ну, а вот «Коммерсант» развивает тему вот этого выступления Владимира Путина на инвестиционном форуме «Россия зовет». Так вот, он там в ультимативной форме предупредил присутствующих, что нового финансового экономического кризиса в России не будет. Это вселило в присутствующих уверенность не в том, что его и в самом деле не будет, а в том, что он чего-то не знает, или что он своей уверенностью хотел повлиять на то, чтобы его и в самом деле не было. Ну, а вот при всем при этом информацию про то, что бывший министр финансов Алексей Кудрин остается в его команде, все поняли совершенно однозначно. Ну и вот как раз на то, что на этом форуме Владимир Путин заявил об Алексее Кудрине, что тот остается в команде премьера, на это обстоятельство обратили внимание практически все издания, которые комментируют вчерашний форум. Проверка ради справочки. Еще одна публикация в газете «Коммерсант». МВД России собирается усилить контроль за достоверностью предоставляемых полицейскими сведений о доходах. С одной стороны, как следует из проекта соответствующего приказа за подписью министра внутренних дел Рашида Нургалиева, расширяется перечень структур, на которые возложены эти функции. С другой, всем им фактически запрещено проводить в отношении подозреваемых в нечистоплотности сотрудников наиболее эффективные оперативно-розыскные мероприятия, что делает эти проверки фактически бесполезными. «Коммерсант» пишет также на первой полосе о том, что премьер Путин впервые обнародовал возможность либерализации экспорта российского газа. Это означает отмену экспортной монополии «Газпрома», введенной 5 лет назад. На альтернативных поставщиках газа из России настаивает, в частности, Евросоюз, который начал масштабную антимонопольную кампанию против «Газпрома». Но в первую очередь отмена монополии может быть выгодна крупнейшему независимому производителю газа в России – «Новатеку», а также нефтяникам, развивающим собственные газовые программы. Что касается выборов 2012-2011, очень много публикаций на этот счет. Вот, в частности, «Независимая газета», первая полоса, центральная публикация. Вчера «Единая Россия» заявила, что не будет тянуть с выдвижением премьера Путина кандидатом в президенты и сделает это в конце ноября, на третий день съезда, растянутого во времени. Первые два заседания состоялись, напоминает издание, 23 и 24 сентября. Такое развитие событий вчера же не исключил пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков. Эксперты объясняют ускорение не только стремлением партии власти максимально использовать рейтинг своего лидера, но и желанием Путина поскорее утвердиться в новом статусе. Ну и еще пишет «Независимая» о том, что вчера стали известны новые подробности региональной предвыборной кампании партии власти. Россияне жалуются на агрессивную агитацию по телефону, замаскированную под опросы. Сотрудники соцслужб рассказывают в своих блогах об указании начальства агитировать пенсионеров за «Единую Россию». В регионах единороссы применяют традиционные административные ресурсы и задаривают пожилых людей подарками. Эксперты объясняют, пенсионеры и бюджетники – это традиционный электорат «Единой России». Почти в четверти регионов России учителя были неприятно удивлены после получения зарплаты за сентябрь, пишет об этом на первой полосе газета «Московские новости». Обещанного еще весной премьером Путиным и Народным фронтом увеличения доходов школьных педагогов сразу на треть не произошло. Реальная программа повышения зарплат учителей не соответствует этим обещаниям. В части регионов растут только стимулирующие выплаты. «Известия» пишут о том, что чиновники решили вернуться к идее воспитания у населения бережливой модели поведения. Речь идет о внедрении в сознание масс идеи о том, что энергобережливость – это хорошо и полезно. На пропаганду бережливости в 2012 году Минэкономразвитие собирается потратить 28 миллионов рублей.
Спасибо, Валерия. Обзор российской прессы в прямом эфире представила моя коллега Валерия Шабаева. Вы слушаете программу «Время свободы». Завершат первую часть нашей программы «Новости культуры». В историческом музее прошла презентация отреставрированной картины Ильи Репина «Гайдамаки на Умани. Готовит оружие». Это первый спустя почти столетие публичный показ полотна, радикально изменившегося в 1917 году. Лиля Пальвелева продолжит тему.
У гайдамаков Репина сложная судьба. Художник написал картину в 1898 году под впечатлением от одноименной поэмы Шевченко. В том первом варианте были все приметы исторического стиля с его особым вниманием к деталям одежды и вооружения. В 1917 революционном году Репин картину переписал. Она стала более жесткой и страстной. Исчезла иллюстративность, а все внимание теперь теперь сконцентрировалась на лицах участников украинского народного восстания XVIII века, на их темных, тревожных фигурах. И вот что сообщает хранитель живописи исторического музея Наталья Перевезенцева.
Илья Ефимович создал прецедент двух картин на одном холсте. Два окрашенных слоя стали спорить друг с другом. И, как говорят реставраторы, живопись по-сухому, то бишь, когда прошло много лет после того, как создан первый слой живописи, не удерживает следующий красочный слой. Все эти годы у меня был своего рода страх перед этой вещью. И реставраторы, несколько поколений реставраторов, не решались вмешаться в ее жизнь.
Она что, осыпалась или потемнела?
Дело в том, что мы хранили его без подрамника. Это хранение предполагает укрепление на миколентную бумагу полупрозрачную красочного слоя с помощью рубевого клея, и это укрепление позволяет сохраниться красочному слою. Но с другой стороны, если слоев этих два, это же может быть и причиной расслоения, и мы могли сделать не добро, но вред. Поэтому мои опытнейшие коллеги-реставраторы смиряли мой хранительский пыл и говорили: подожди, вот сейчас мы еще не готовы, эта вещь будет свой час. И мы дошли исполнителю этой работы. Оказались наши коллеги из государства не реставрации. Долгое время вели работу по укреплению, прежде всего, того, что создано было Репиным. А затем встал вопрос о реконструкции. Репин всегда писал едва ли не руками. Это очень трепетная живопись с высоким мазком, с рельефом высокого мазка, у которого есть своя логика. Поэтому реконструктивные и восстановительные работы могли вестись, опираясь на некоторые фрагменты живописи, с тем, чтобы продолжить эту линию. Воссоздать авторскую манеру было очень сложно, и мы не ощущаем утяжеления полотна чужеродными вмешательствами. Мы верим своим глазам и впечатлению, что это живое репинское создание, и думаю, что Репин 17-го года – это более экстатическое представление об истории, как о вечной драме.
Ну, а первоначальный-то вариант картины, то есть совсем другая картина, ее теперь никто не увидит.
Может быть, подобно тому, как сейчас возможно расслоение темперной живописи, то бишь иконы, и появляются два изображения, когда-нибудь технология реставрации сможет разъединить.
Говорит Наталья Перевезенцева. Но пока так, один холст, две картины, и верхняя покрывает нижнюю. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» продолжение нашей программы. Мы продолжим принимать звонки от наших слушателей. Центральная тема нашей программы, напомню, годовщина гибели журналистки Анны Политковской. И вот некоторые другие темы. Видеофиксация нарушений правил дорожного движения на дорогах Москвы как нововведение воспринимают жители города. И в столице открывается выставка чешского фотографа Йозефа Коуделки. Эти и другие темы, а также новости экономики, культуры и наши постоянные рубрики в следующем часе программы «Время свободы» сразу после краткого выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».